Добрый вечер, я всех приветствую, кто смотрит нас на живом гвозде. Начинайте сразу же, не глядя еще, до того, как услышали первые слова нашего гостя, ставить всякие лайки, потом в процессе, обязательно после, с целью распространения данного замечательного видео, где у нас исключительно бывают люди интеллектуальные, умные, которых есть о чем спросить и есть что у них узнать. В особом мнении у нас писатель, журналист Александр Архангельский. Александр, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ну что, пишите нам, друзья, помимо того, что я вас тут так вот вульгарно призываю всячески нас полюбить, пишите еще всякие свои заметки, соображения, суждения, вопросы задавайте. Кстати, один из вопросов Илья Евсеев, один из, опять же, из наших постоянных обитателей чата, постоянно что-то спрашивающих, вот я его тоже процитирую, в самом скором времени. Ну, и он спрашивает, и не только он, кстати говоря, про архипелаг ГУЛАГ, Солженицына и так далее, зампред фракции «Единой России», если я это правильно называю титул, господин Вяткин, предлагает изъять из школьной программы архипелаг ГУЛАГ и рассказал про Солженицына, что он хотел вымарать в грязи нашу родину. И вообще надо разобраться с произведениями, там замечательная формулировка, не соответствующими действительности. Вот я только не совсем понял, не соответствует действительности изначально произведение или оно не соответствует какой-то текущей действительности, и вот в зависимости от текущей действительности надо менять школьную программу. Я понимаю, что вся эта история немножко звучит как анекдот, но поскольку это депутаты и зампред фракции, которые у нас, собственно, главное и определяющие в нашем так называемом парламенте, то совсем уж как анекдот к этому относиться невозможно. Что вы об этом думаете?
Ну, пока все-таки можно. Вяткин парень хваткин. Это его такой не очень удавшийся ему самопиар. За этим стоит реальная проблема, которая имеет смысл обсуждать.
Вот это я, собственно, и хочу вас на это вывести.
Потому что Солженицына в старшие классы в адаптированном, сокращенном виде ввели не так давно. Наталья Дмитриевна Солженицына делала специальную версию, потому что ясно, что все три тома школьники физически прочесть не могут. Надо что-нибудь трехтомное тогда тоже выкинуть для того, чтобы ввести туда Солженицына. Это раз. В списке обязательных для изучения произведений архипелаг отсутствует, но в так называемом кодификаторе, я сейчас не буду пугать слушателей и зрителей этими не очень внятными словами, но есть такие образовательные единицы измерения. Он есть. То есть и что-то слышал этот депутат, что нужно освободить место для новых старых произведений, для хорошо забытого старого, для «Молодой гвардии», для вот, «Повести о настоящем человеке», которая не так страшна, как «Молодая гвардия», но тоже давно уже устаревшая вещь. Ну и целого ряда советских, очень советских, давно советских. Дайте как плюс к вам перфекта, вот плюс к вам советское произведение, нужно освободить место. Что-нибудь надо оттуда выковырнуть. А поскольку другим ухом он слышал, этот депутат Вяткин, что у нас специальная военная операция требует патриотического подкрепления с идеологических тылов, то все, что сомневается в нерушимой крепости старого советского строя, то надо куда оттуда поганой метлой погнать. Но, повторюсь, уши ему надо как следует прочистить, потому что слышал звон, да не знает, где он. Проблема-то в другом. Проблема в том, нужно ли вообще регулировать вот этими обязательными списками школьную несчастную программу, или лучше довериться учителю, школьнику и коллективу родителей в диалоге всех со всеми, чтобы школьники принимали участие в выборе того, чего они изучают. Ну, ежику понятно, извините за такое не вполне литературное выражение, что Евгения Онегина мы на данном этапе все равно будем читать, кто бы что ни говорил. «Капитанскую дочку» тоже, «Мертвые души» тоже. А насчет всего остального, ну, минимального списка там из 15-20 книжек, вольному воля, спасенному рай. Хочешь, выбирай что-нибудь из западной литературы, хочешь из постсоветской, хочешь, выбирай вообще что-нибудь постмодернистское. А не дозрела школа, так читайте Василия Белова. Вообще учителю и школьнику лучше знать, то у него лучше пойдет, что ему хорошо, что плохо. Вот, поэтому то, что есть книжка Солженицына, сокращенном, адаптированном для восприятия старшего школьника в виде, отлично. Ничего этой книжке на данном этапе не угрожает. А вот контексты, которые клубятся, это управление сознанием через школу. Невозможно управлять сознанием через школу. Давно уже этот мир устроен иначе. Я не уверен, что и в советское это время управлялось, но допустим, что управлялось, а сегодня другие механизмы. все разговоры про обязательные списки, про то, что мы лучше знаем, что вам читать, а что вам не читать. Все разговоры про то, что в советское время был рай, и поэтому книжки типа «Молодой гвардии» не такие скучные, как вам казалось, но все это разговор в пользу бедных. Ну, хотите быть бедными, пользуйтесь этими разговорами. Вообще говоря, это глупость несусветная, и, к счастью, на данном этапе не нужно не вставать на дыбы, потому что это все равно не удастся.
Но смотрите, все-таки, ну, мы говорим, что вот, ну, пускай школьники, учителя, родители как-то вот в союзе, им тоже надо же как-то установить, сказать, что вот капитанская дочка, ну, это уж никуда не деваться, а вот архипелаг ГУЛАГ, допустим, или, не знаю, что-нибудь еще, ну, это вот, так сказать, 50-50, по желанию, все равно как-то надо же.
Вот. Ну, у нас был не худший закон об образовании 2011 года, или 2012, сейчас не помню, который ввел вариативность как обязательное условие существования российской школы. Это примерно так же важно, как иметь в Конституции запрет на единую идеологию. Конституция не запрещает идеологию, вопреки мнению многих. Она поощряет существование разных идеологий, она запрещает единую. Так и единый монолитный список, который сегодня в школу внедряется, во все школы в один и тот же год все должны изучать одно и то же. А некоторое время назад, ни в какое не в советское, а в настоящее наше время, было принято решение, что есть примерный образовательный... Ну, сейчас опять же не хочу грузить никого понятиями. Ну, примерная образовательная программа по литературе. И вот она компромисс нашла. Была колоночка А, там список обязательный-обязательный, вот Евгений Онегин, «Капитанская дочка», то, без чего мы себя не представляем. И это даже в эту колонку никто не заглядывал, потому что, повторюсь, и так ни у кого, никому в голову не пришлось бы выкинуть от из пяти сказок, названных нами начальниками, одну, какая вам по душе, и прочтите ее. А третий список, С, мой любимый, там, где была современная литература, не только современная, но вообще то, все, что не влезало в эти первые два списка, и любимая мною ИДР. Вот это ИДР гарантировало настоящую вариативность в соответствии с законом. Потому что в одной школе можно прочитать в 11 классе рассказ Сорокина, а в другой лучше не надо. В одной школе прочтут рассказ Василия Белова из «Воспитания по доктору Споку» и будут довольны, а в другом начнет нос воротить. И все, баланс был найден. Чего нужно было ворошить? Ну, сложный баланс, конечно, не идеальный. Не бывает идеальных решений. Вообще компромисс – это решение, которое одинаково не устраивает всех. Вот оно, это решение примерно образовательной программы, одинаково не устраивало всех. Что было огород градить, я, убей бог, не понимаю. Ну, а теперь, если вы заглядываете в документы, которые готовит Институт педагогических измерений, есть такое страшное название.
Педагогических измерений?
Да, да, да. Потому что ведь все надо измерять. Измерять количество текста, годы. Вот там теперь единый список на все классы. Мало того, что нельзя выбирать из разных вариантов, удобнее для тебя, так еще ты должен в один и тот же класс читать одно и то же. Например, каким образом в пятый класс попадает Муму, убей бог, не понимаю. Муму – гениальный рассказ Тургенева.
Ну, собачка считается, про собачку для пятого класса нормально.
Ага, как вот берет дворник, глухой, собачку и в воду, буль-буль. Как пятикласснику приятно это читать? Какое развитие душевное?
Знаете, я с вами даже немножко поспорю, извините. Именно в пятом классе особенно развита вот такая детская жестокость. Вот в пятом...
Мы будем ее поддерживать.
В пятом классе, нет, в пятикласснику как-то, ну, я не знаю, смешно, грустно, я не могу сходу подобрать слово правильное. В пятом классе вот они из какой-нибудь из рогатки как раз стреляют, в восьмом уже меньше. Вот, значит, значит, кто-то подумал, вспомнив вот свое пятиклассие, вспомнил, что, а, да, мы же там по голубям-то стреляли, значит, вот как раз Муму топить самое оно.
Вот вы и подтвердили мою точку зрения. Нельзя читать, это не то же самое, что стрелять. Я тоже из рогатки стрелял в пятом классе, надеюсь, как и вы, потому что любой нормальный человек должен пройти через это тяжелое душевное мучение.
По голубям нет, но ерундой всякой занимались, да, было
дело. Ну, всякой ерундой занимались. И, ну, например, в шестом классе читать Тараса Бульбу тоже избыточно. Гениальная книжка, но не полезная для шестиклассников, потому что он еще не умеет отделить точку зрения рассказчика от точки зрения героя, и рассказчик может призывать женщинам груди и топить жиду. Я надеюсь, вас не запретят за это слово, употребленное в эфире, а в книжке...
Ну, это цитата, да.
Да, 18+, но классическое произведение, для него делаем исключение. Ну, хорошо, как можно в шестом классе это читать, когда ребенок это воспринимает как живой текст? текст про то, как надо себя вести. Разумеется, он не будет грудью вырезать, просто его не дадут. А так бы, может, и собрался. Я шутки шутками, но когда по всем школам страны изучают одни и те же тексты, происходит абсолютная нивелировка и окончательное уничтожение интереса к чтению как к свободному выбору. Проблема-то не в том, что мы прочтем что-нибудь не то. Не прочтем что-нибудь не то, забудем. Дети вообще не так воспринимают, как взрослые. Дети прочитали, понеслись дальше, вернулись. Но в том, что я не выстраиваю свои отношения с миром литературы. Я выстраиваю свои отношения с миром начальников над литературой. Они мне приказали читать это в этом классе. Тогда давайте пойдем до конца. Давайте клонируем одного учителя, пришлем его во все школы страны. Или вообще отменим уроки, потому что можно географическими средствами оснастить школы и посылать виртуального учителя во все классы прямо здесь сейчас, потому что он еще, не дай бог, не так прочтет. Не дай бог, у него интерпретация не совпадет с интерпретацией начальника. И это все попытка контролировать сознание, попытка влезть туда, куда за тот последний рубеж, который остается у человека, когда все вроде бы подмято под управление, под политиков, под экономистов, под чекистов и других людей со звездами. Попасть внутрь сознания, проникнуть. А сознание говорит им: нет, ребята, я все устроено иначе. Никак-то не устроено иначе, отвечает ему. Будем копаться в тебе. И пытаются копаться.
Но вот эта вот битва, идущая за умы, она на самом деле-то и в нашей советской школе была, и там такое же было, вот вы говорите, клонировать учителя, но иногда складывалось впечатление, что их клонировали, и их выпускали в каком-то одном, вот на какой-то одной фабрике, они все говорили: почему ты голову не забыл, если все плюнут, будет озеро, если все прыгнут, значит, с какого-то этажа и ты прыгнешь, и так далее, и так далее, и так далее. Мне казалось, есть какой-то у педагогов отдельный курс, где вот этим прибауткам их всех учат, помимо всего прочего. Да, и было ощущение, да, что они в одном костюме, с одной вот такой вот прической, с начесом. Извините, я не разжигаю рознь. Ну, с таким вот, с таким. И не разжигаю рознь, не хочу по социальной или какой-то профессиональной.
Чтобы гендерно никого не обижали, еще вот такие вот варианты.
И такой вот. Ну, мы же все помним этот тип такого усредненного педагога, который говорил усредненные вещи. Но и тогда-то в нашей самой читающей стране в мире, как говорили, просто дел было больше нечего. Не было компьютеров, не было никаких других развлечений. Ну и кто хотел, тот читал. Кто не хотел, тот и тогда не читал и черт с чем занимался. И тогда-то, в общем, были нечитающие. И тогда-то вот вбивалось этого в башку. И Фадеев туда не влезал одинаково. И «Преступление и наказание» ничего туда не влезало, на самом деле.
Нет, «Преступление и наказание» всегда читали с удовольствием. Там как раз про силы, приключения, ужасти всякого.
Ну, там топором рубили, да. В общем, немножко с элементами детектива, затянуто, мало диалогов. В общем, как всегда же. Что интересует школьника, а потом студента? Картинки есть в книге, диалогов много. Если диалогов много, значит, на странице меньше текста. Значит, быстрее освоишь материал. Ну, это же такая прикладная вещь. Вопрос, который меня всегда мучил, помимо всякой текущей политической ситуации, хотя куда это образование от политики отделить. Ну, вот дети. Архипелаг, ГУЛАГ, там в списке Б или в списке С, неважно. Они в состоянии на уровне там, хотя бы даже 11 класса понять под смысл этого тяжелого, не только тяжелого морального произведения, но он Солженицын тяжелый писатель. Он как писатель, он мне не, ну, то есть именно как сочинитель, да, как стиль. Он тяжело его, сквозь него продираешься, пробиваешься, вот эти вот нагромождения всего. Мне кажется, в 11 классе понять это трудно и в адаптированном, и не в неадаптированном виде. Ну, тяжело это понять. Так же, как с классикой. Ну, вот Анна Каренина, там сложная семейная ситуация. Что может на уровне 10-11 класса ребенок, который вообще не имеет никакого представления об этих отношениях, пока у него нет этого опыта жизненного, что он может из этого понять, кроме того, что этот самый одинаковый педагог одинаково впихнет в него вот то, что там где-то в хрестоматии, то, что надо ответить. Я не очень понимаю, надо ли вообще такие сложные, хотя и замечательные произведения, в принципе, изучать на уровне школы, потому что они не влезают в голову.
Ну, во-первых, Анну Каренину читает в обзоре, и хотя там тоже можно зайти через Сережу несчастного, которого все бросили, который никому не нужен, и ассоциировать себя с ним. Но я совершенно с вами согласен, возвращаясь к простой своей мысли. Оставьте вариативно. Оставьте вариативно. Учитель, ученик в одной школе, допустим, в 10% школ могут это прочесть, и пусть прочтут. Про «Архипелаг» конкретно не согласен, как раз «Архипелаг» написан наиболее простым языком из всех больших
солженицынских сочинений. Это почти документальная вещь, по сути. Это по сути есть документалистика. Да.
Вот. Поэтому я бы ее как-то конкретно защитил. Вот. Что касается выхода из положения, опять же, вот возьмем позднюю советскую школу. Более раннюю я не застал, про нее знаю плохо, а вот более позднюю застал и могу сказать свидетельствовать, что вокруг монолитной, железобетонной, в молодой гвардии и прочим монументально нечитаемым набором текстов была сеть дворцов и кружков пионеров, куда школьник мог пойти по интересу. Вот интересует его фотография, он идет учиться фотографии. Интересует его рисунок, идет учиться рисованию. Интересует его литература, идет сам писать стихи. И это взрывало эту монолитную систему. У тебя была монолитная система, где ты скучал, и живая система, где ты увлекался. Никакого другого пути нет. Конечно, вбивать в головы школьников как гвозди, точнее, не как гвозди, а как бетонные стелы, монолитные бессмысленные тексты, или даже очень осмысленные, но неудобно читаемые, невозможно. А вариативно, да, вариативно вполне возможно, потому что, повторюсь, учителю лучше знать, кто из его учеников на что способен. Отдайте детям свободу, и вы увидите, как они вам ответят охотой. Охотой не на вас, и не за вами, не за воробьями, не голубями, а охотой занятиями заниматься. Потому что страшно интересно.
Но так и учитель же сам вышел из этой же системы. Он тоже был сначала учеником, потом он был студентом в педагогическом, и там его учили тоже по определенным канонам, его уже тоже там затачивали, так сказать, отсекая все то, что казалось лишним в педагогической системе.
Я выпускник педагогического института. Разные были педагогические институты.
Вы все-таки редкий выпускник педагогического
института. Нет, нормальный, вполне себе.
Нормальные тоже стали редкостью. Нормальность – это вариант отклонения теперь.
Значит, я вам должен с сожалением глубоким и с прискорбием сообщить, что рая на земле не будет. Поэтому мы выбираем между плохим, очень плохим и совсем плохим.
Но про рай на земле нам уже президент сказал, что мы попадем в рай, если что.
Ну, не на земле.
Он
на земле
туда, рая тоже не туда, обещал. Да,
вот он
туда.
Обещал дам дорогу прямую пробить. Вот. Но это уже по совсем плохое.
Давайте это план Б, назовем его.
Это план уже С. Давайте про просто плохое поговорим. Конечно, все читать не будут. Я в своем классе читал, ну, не один, но человек 5, может быть, из 40 читало. Мальчики вообще чем-то другим занимались. Вообще мальчиков живых почти уже не осталось. Все спились. Вот, какой им книжки читать. Но плохой вариант, когда будут читать отдельно взятые особи. Совсем плохой вариант, когда никто читать ничего не будет. Вот путь к очень плохому, совсем плохому варианту, это то, что описали вы, когда все под контролем, все по приказу, неважно, интересно, неинтересно, давайте мы заставим. Ну, что делать? Давайте выберем плохой вариант, когда хоть кто-то да будет читать, а остальные будут делать вид, или как минимум будут завидовать тому, кто читает.
Я вся сегодня в Телеграме, так получилось, спонтанно совершенно. Началось с того, что по многим соцсетям разошлась эта картинка из магазина на Полянке в Москве, книжный магазин довольно известный. Вот, там все так довольно пестро, с Путиным, с Пелевиным, по-моему, там Пелевин есть, Захар Прилепин, вот эта вот пародийная книга Рогозина и так далее. И мне народ стал присылать самых разных концов мира, там, начиная от Австралии, Таиланд, Тбилиси, в самых разных местах. Вот книжные развалы, книжные магазины, что там есть. Вот, что сейчас читают в целом по миру. Ну, понятно, что это выборка, это съемка какого-то отдельного стенда, который люди выбирали. Но очень интересно, как много книг, значит, рядом там соседствуют Путин, Зеленский, в Италии, извините, я не знаю, можно ли такое название в целом произносить в эфире, но «Майн кампф», да, книга Гитлера. В Италии даже со свастикой на обложке, что уже мы не можем даже просто это опубликовать, даже, что называется, в демонстративном виде, в качестве какого-то такого материала, потому что нам вообще нельзя такие символы обнародовать. Но там это вот лежит, люди ходят, покупают, значит, читают, какие-то делают из этого, не знаю, выводы, вполне возможно. И там это не считается запрещенным, вот в этом смысле. То есть человек может купить, может с этим ознакомиться. У нас с этим можно ознакомиться только, как я понимаю, по специальному разрешению в специальных фондах, в научных каких-то целях, чтобы писать книги. Вот. И у нас вот этот вот контроль, начиная, ну, действительно, от такой страшной литературы, как «Труды Гитлера», и заканчивая иноагентами, которых оборачивают. Даже не иноагентов, уже там и Парфенова, и кого-то, которых еще не признали, тоже на всякий случай.
Где-то
оборачивают.
На Дальнем Востоке или Петропавловск?
Да-да-да, где-то на Дальнем Востоке, но на Дальнем Востоке как-то всегда, кажется, что больше знают. Туда телевидение идет, самая первая орбита, без цензуры, не успевают еще вырезать все, чего лишнее сказали, потому что там люди знают как-то больше, чем мы тут в Москве. Вот, поэтому там как-то тоже обернули. И литература, книги вдруг стали таким тоже полем внезапной битвы.
Ну и вы то, что вы сказали, ладно, отправляют Гитлера в спецхрану, беды большой не вижу, а вот
я
то,
тоже
что
не
отправляют...
Вижу, да.
Да, то, что отправляют иноагентов и приравненных к ним, фактически в спецхраны появились в обычных районных областных библиотеках. В специальный зал, куда нужно по паспорту, в картотеке нету, нужно спросить, а есть ли у вас, вам на ушко ответят, да, у нас есть, проходите в соседний зал. Вот это, конечно, кошмар. С другой стороны, нет ничего дороже запретного плода, и нет никакого механизма для продвижения, кроме полузапрета, когда все-таки добыть можно, но бег с препятствиями. Лучше бы нам, конечно, иметь другую ситуацию, но уж какие.
Ну да, еще говорят, что государство таким образом невольно делает рекламу, потому что видишь книжку в такой странной обложке, думаешь, ага, что-то запрещенное. Может, так бы прошел мимо, там пестрые обложки, такие, человек не обратит внимания. А тут смотрит, ага, значит, что-то... И вроде это еще есть, это можно еще купить, мало ли что.
А я куплю не мало ли что, у меня есть большинство этих книжек, которые завернуты. Я покупаю эти книжки теперь завернутые, чтобы они просто лежали завернутыми. И передам по наследству. И теперь завернутые, чтобы они просто лежали завернутыми. И передам по наследству, потому что это памятник эпохи.
Ну да, теперь у меня лежали, это мое любимое пляжное в свое время чтение, когда оказался где-то на море, читал «Приключения Фандорина» Акунинские. А теперь понимаешь, что, как делают иногда с пляжными книжками в мягких обложках? Ну, в конце концов, выкидывают, потому что они уже все от моря развалились. Ну, может, вот теперь это оказывается прямо раритет, что такое не купишь, надо хранить.
А я повез, как в старые советские добрые времена, правда, еще без второго дна чемодан, но уже готовлю, обсуждаю с коллегами, как готовить второе дно, привез книжку Акунина, выпущенную тель-авивским издательством «Бабель», его памфлет, который в России уже не будет издан, видимо, в обозримом будущем точно не будет.
То есть вот как-то дошли до смешного, в число иноагентов попадает там, допустим, певица Монеточка, которая здесь...
Очень хорошая певица, очень трогательная, а песня «Расстрел» просто прекрасна.
Ну, тут как бы так относились к этому немножко несерьезно, то ли попса, то ли что-то. Вдруг героями эпохи становится внезапно там Алла Пугачева, ну при том, что там, как известно, да, все политические деятели мелкие были времен Аллы Пугачевой, но все равно, ну вот Пугачеву что-то из такого из прошлого вдруг оказывается где-то на острие какого-то политического контекста.
На передовой,
да, юморист Галкин, который вел какие-то концерты или что-то, в общем, там шутил, иногда смешно, иногда так средне, вдруг оказывается тоже уже и иностранным агентом, и врагом, и предателем, и бог знает кем, как так странно вообще жизнь поворачивает все эти...
Ну да, это вот то, что называется в России писателем, нужно жить долго, желательно не только писать. Жить долго не значит жить хорошо, но долго жить значит интересно жить.
Смотрите, еще одна история в недавнего относительно времени, просто мы с вами лично не обсуждали, а мне хотелось бы. История с Дмитрием Назаровым, его супругой Ольгой Васильевой, которых уволили из МХТ, из Чеховского МХАТа, как раньше говорили, Константин Хабенский, который руководит этим театром. И... Ну, естественно, люди стали, ну, не то чтобы там прямо делиться пополам, но стали говорить, ну, понятно, с одной стороны, ну, очевидно, да, тут все и акт, и цензуры, и просто непорядочный поступок. С другой стороны, говорит, ну, слушайте, ну, вот Хабенский, да, за ним театр. Вот он сейчас, допустим, не выгонит Назарова с женой его, а дальше, а с театром как быть? А у него там 100 человек народу, им надо есть, пить. А если вот им там какие-нибудь дотации урежут, а если еще что-нибудь, а потом вместо Хабенского какого-нибудь там держи морду совсем поставят, еще что-нибудь хуже будет. И вот у него тоже своя дилемма. И люди начинают и так на моральных весах взвешивать Вот пожертвовал своей репутацией, но спас коллектив. И вот как-то вы относитесь к этим всем разговорам? Есть у вас точка зрения?
У меня точка зрения такая, что не хотел бы я оказаться на месте Константина Хабенского, хотя я прекрасно понимаю, какое я бы принял решение. Я бы, если бы меня заставляли уволить Назарова и его жену, я бы просто подал заявление об уходе, потому что, ну, это несовместимо с моей мерой компромисса. У меня, как у всякого живого человека, есть мера компромисса. Я, разумеется, не бескомпромиссен. Но заранее ты проводишь черту, которую ты не переступишь. Где мера компромисса у Хабенского, я не знаю. Хороший он выбор сделал или плохой? Мне кажется, плохой, потому что тот театр, в котором он остается руководителем, из которого изгнаны крупные актеры, настоящие актеры.
Ведущие актеры, да, причем действительно на них репертуар держался во многом.
По нетеатральным причинам. Это не потому, что кто-то из них выходил пьяным на сцену, не мог лыку вязать, а по совсем другим причинам, вне театральным. Вот это невозможно, потому что разрушается театр так и сяк. Колоссальная ли вина Хабенского? Нет. Колоссальная вина тех, кто его заставляет так. Колоссальная вина политиков, которые ставят такую рамку. Но выбор Хабенского, мне кажется, неверен, при том, что я в него камень не бросаю, но он неверен. Неверен, потому что он у себя наверняка убеждает, что он спасает театр, но он его одновременно губит. Так, когда-то, вот сейчас проведу страшную для многих параллель, страшную, не потому что неприемлемую, но от театра перескочим к церкви. Вот когда-то стала церковь перед дилеммой. Идти на сделку со Сталином в 43-м году и возвращать епископат и священство из ссылок и заключений.
Да, патриаршество и тогда восстанавливали. Да, да.
Восстанавливали патриаршество ценой, собственно говоря, растворения в этой государственной машине. Или не идти. Или не идти на сделку, потому что, в конце концов, ну, есть Божья воля, но, в конце концов, эта воля как-нибудь вот и проявится. Для актера не всегда характерна вера во что-то высшее. Ну, хотя, как именно для актера, во что-то не конкретно высшее, это свойственно для актера. А здесь вполне понятно, во что ты веришь. Ну вот, отдай Богу, дай ключи управления твоей судьбой. И откажись, скажи нет. И это трагический выбор. Выбор, который, с одной стороны, дает возможность спасти десятки, сотни, даже тысячи людей из заключения, вернуть их к жизни, восстановить церковную службу. А с другой стороны, заранее обрекает на растворение во зле. И здесь, опять делаем перескок из церковной в театральную среду, то же самое. Ты спасаешь на короткий срок коллектив. Ты на короткий срок избавляешь от мучений свой театр. Ты принимаешь ответственность на себя, ты жертвуешь своей репутацией ради того, чтобы театральный коллектив продолжал действовать и мог продолжать ставить. Но в итоге ты своими руками этот театр начинаешь душить. Не они, не те, кто тебя заставил, а ты начинаешь его душить с этим своим выбором. Поэтому это трагический выбор, повторюсь, я не кидаюсь грязью Хабенского. Но для меня вот очевидна ситуация. Такое невозможно. Какие-то другие компромиссы возможны, этот нет.
Помните же, ну, вы-то помните точно, и я думаю, что аудитория наша тоже помнит, историю с Чулпан Хаматовой, которая руководила фондом «Подари жизнь», и ей постоянно пеняли за то, что она появляется вместе с Путиным, что она, я не помню, была она доверенным лицом, но, по крайней мере, достаточно близка была.
Ролик ее вынудили записать ролик в поддержку выборов.
Да. И говорили, ну хорошо, ну вот идет человек такой на компромисс, вот с властью очевидный компромисс, причем такой показательный и публичный, но при этом фонд работает, спасают жизни детей. И говорят, ну а вы что сделали, дорогие товарищи? Ну хорошо, вы там, вы не с Путиным, вы не снимали, вы ничего не делали, не поддерживали, но вы там хоть одного ребенка спасли, вы хоть одного, значит, вот хоть там копейку дали, и вот этот моральный разговор тоже шел все время об этом. Теперь, ну, мы знаем, чем эта история закончилась. Чулпан уехал.
Это другой выбор. Я могу с вами согласиться, это другой выбор. Понимаете, в чем все дело? Опять же, вот я перевожу на себя, и про случай Хабенского, был бы я, не дай бог, на его месте, ну, моя бы театрально-административная карьера закончена. Будь я, не дай бог, на месте Чулпан тогда, я бы, наверное, действовал так же, как она, потому что, когда стоит вопрос о помощи больным детям, там черта другая. И когда выбор стал профессиональный, не этический, не человеческий, не выбор между милосердием и отказом в милосердии ценой своей репутации, а выбор стал своей профессии поддерживать или не поддерживать зло, она выбрала путь для нее трагический, той трагической свободы, на которой она, наверное, никогда не была готова, но приняла решение и оказалась готова. Здесь и сейчас, уехав вслед за Кириллом Серебренниковым и другими своими коллегами.
То есть это, в общем, разные моральные выборы. Это не одна и та же разные ситуация, степени, это разные.
Это разные. Потому что там, где на кону жизнь ребенка, я для себя, да, вот чтобы я бы, наверное, пожертвовал своей репутацией и оказался бы глубоко сомнительной личностью, но выбрал в пользу ребенка. Когда выбор в пользу театрального коллектива, взрослые люди без меня разберутся.
Раз уж мы тут, мы сейчас на 30 секунд отвлечемся, раз уж мы вспомнили и иноагентов, и запрещенных артистов, и вот эти вот всякие книжки в странных обложках, и пластинки, которые уже мало где купишь, у нас на shop.diletant.media вы все еще можете купить диски и компакты, и винилы Андрея Макаревича, там в подарочном наборе еще и рисунок его рукой, сделанный с автографом. Вот. В общем,
у меня на стене висит его рисунок.
Вот. Между прочим, вот у Александра Архангельского рисунок уже есть. Вот. А у нас в магазине shop.diletant.media есть и винилы, и компакты, и рисунки. Там разные наборы, разные комплекты по разной цене. То есть кто, у кого побольше денег могут купить подороже, у кого, может быть, уже есть и нет чего-то более скромного. Значит, ну, соответственно, можете что-то себе попроще выбрать. Зайдите, там еще многое уже купили, но еще достаточно осталось. Так что теперь это уже и раритет, и редкость, ну и способ тоже поддержать, в общем, хороших людей, хороших артистов. Ну и наш канал, и дилетантов в том числе поддержать тоже. Ну а мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что Александр Архангельский со своими товарищами сделали фильм «Голод», про который мы вот, когда последний раз с вами, предыдущий, вернее, раз встречались в эфире, тогда еще...
Мы не суеверные, поэтому последний нормальный.
Не, я не говорю слово «крайний», я говорю «последний», в смысле, ну, на данный, на тот момент. Ну, кто-то говорит «крайний», да, кто-то не на такой степени суеверен тоже. Мы с вами перед премьерой в Ютубе тогда встречались, ну, и вот... Пару слов все-таки скажите о теперешней судьбе вашего проекта, как широко разошелся он в массах и в какой вот от этого всего дела был резонанс, потому что я посмотрел, естественно, ну, само собой, вот, мои знакомые, кто-то посмотрел, кто-то собирался, но я так не проверял, посмотрели ли, ну, в общем, действительно интерес был, вам сделали волей или неволей тоже большую рекламу вашему проекту.
Да.
Вот поэтому у вас получилась не тысячная, скажем, а миллионная аудитория. Вот какая там сейчас история, куда это все пошло, как вам удалось охватить массы?
Ну, скорее, массы нас охватили, спасибо им за это. Дело близится к 1,5 миллионам просмотров. Это, мне кажется, хороший результат для непростого по структуре, по материалу фильма. Так что Министерство культуры свою работу выполнило. Запишем ему благодарность в приказе.
Ни копейки не потратив, что характерно, помогло вам это вот идеальная ситуация. Ни одной копейки государственных денег на популяризацию замечательного фильма не было потрачено, а популяризация произошла.
Ну, главный моральный авторитет иметь. Вот они свой моральный авторитет вложили в наш проект. Обсуждают. И характерно, что обсуждают даже не качество фильма. Там почти 60 тысяч комментариев. Все 60 тысяч, конечно, я прочесть не смог, но значительную часть посмотрел. Большинство не про то, хорошо, плохо, удалось, не удалось, нравится или не нравится, а про то, как в нашей, не в нашей, а в каждой конкретной семье хранилась память об этом голоде, как она, эта память, сформировала поколение и связала семью. У каждого есть своя история трогательная, у каждого есть своя история трагическая, у каждого есть... И что, какой вывод я делаю? Государство сделало все для того, чтобы эту память затереть. Для того, чтобы никто ничего не помнил. Все жили, как Иван и Роства, непомнящие. А семьи под спудом, это мы возвращаемся к началу разговора об архипелаге ГУЛАГ, но находясь под спудом запретов, эту память передавали по цепочке. И эта живая традиция работала вопреки всем запретам. Так что запреты не работают, они наоборот иногда способствуют сохранению памяти. И это не к тому, что надо запрещать. к тому, что надо жить и помнить. Мы попали на отобраны на фестиваль Art Dog Сеть, который связан с знаменитым фестивалем Ланского Art Dog Fest. Нас показали в Вене, в некоторых других, в Праге, были показы в Берлине, в Ереване и в некоторых других городах. Так что фильм начали смотреть. Я надеюсь, что еще будут смотреть. И это для нас важно, потому что это форма нашей благодарности. Мы говорим спасибо тем, кто спасал жителей, да, советской, да, глубоко советской, но России исторической. И вот самое существенное, что каждого отдельного человека, не всех вместе взятых, а каждого отдельного человека.
Разведка доносит, что вы были не так давно в Казахстане, вот по тем же похожим делам. Вот если вы расскажете, найдете возможным поведать нашей публике, с какой целью вы туда ездили, потому что у меня есть, что называется, некоторые вопросы.
Ездил я туда по своим делам читать лекции в Алма-Ате или в Алматы, как правильно
Алматы.
Сейчас
ну, говорить. Сейчас, да, как в Казахстане да. Так принято. Да.
Да, и в Астане. Говорили мы о многом, встречались с очень хорошими, живыми, заинтересованными коллегами. Я давал интервью про фильм. Фильмы там не показывали, потому что фильм про казахский. Ну, там, опять, объяснение. Оренбург, который в нашем фильме фигурирует, был тогда столицей Киргизской Советской Автономной Республики.
То есть, которого входил был, и Казахстан.
Там, который, да. Который входил и Казахстан. Поэтому можно сказать, что казахская тема там поднята, но главное все-таки казахский голод впереди. Это 30-31-32 годы, ну немножко 33-го. И если ехать в Казахстан, то, конечно, показывать другое кино. Есть казахское кино о казахском голоде начала 90-х. И оно есть в YouTube, его можно посмотреть. Есть казахские книжки Михайлова и других о казахском голоде. Есть американские исследования казахского голодомора. Но все-таки ездил я по другим немножко делам. Гуманитарным, но другим.
Но смотрите, вот эта же тема голода, она так или иначе выходит на слово «геноцид». Вот об этом я, собственно, вас хотел спросить. Относится ли в Казахстане к голоду начала 30-х, так как относится, например, в Украине, где голодомор официально, в общем, считают геноцидом, разновидностью геноцида, относится ли к этому также в Казахстане? Или это считается, ну, вот такой общей проблемой, общей трагедией советских людей, которая затронула и украинцев, и казахов, и русских, и вообще очень большую территорию тогдашнего Советского Союза?
Ну, вот если вы открываете, добиваете в Ютьюбе ссылку «Голод в Казахстане 32-33», вам сразу ссылка выходит, только там добавляется. Или «Голодомор» – знак вопроса. Так что, конечно, называют. Больших буйных споров там на эту тему пока нет. Но есть три памятника, и в том числе в Астане есть памятник казахскому голоду. И вот в тех книжках, которые я читал о казахском голоде, и в тех кинопроектах, которые я видел, голодомор используется несколько в ином смысле, нежели в Украине. В Украине голодомор означает, что это сталинский заговор против украинского народа, именно как украинского. Не против зажиточного крестьянства, не классовый геноцид, а национальный. В Казахстане несколько иная ситуация, потому что голодомор, конечно, казахский голодомор тоже геноцид, и геноцид отчасти национальный, потому что под ударом находились казахи как скотоводы, отчасти классовые, потому что для Сталина были бы казахи оседлыми, такое бы насилие ему было бы не нужно, потому что его задача была посадить на землю, заставить перейти с скотоводчества на земледелие, потому что управлять скотоводами гораздо сложнее, чем управлять крестьянами оседлыми. Но мне кажется, что там этот спор тоже рано или поздно начнется. Национальный ли это геноцид или классовый? По какому признаку выбирали врага? Потому что, конечно, то, что ты читаешь, я читал еще в давние-давние годы, когда я работал в журнале «Дружба народов» на рубеже перестройки и постперестройки. Я в Казахстан много раз приезжал. И то, что там говорят о Голощекине, управлявшем начальнике партийном и управлявшем Казахстаном, ну, не дай бог кому-нибудь услышать. До сих пор, да, сколько лет прошло, Голощекина расстреляли потом, но никого это не успокоило, потому что ненависть запредельная. Потому что, видимо, и он, в свою очередь, ненавидел казахов именно как казах. Но Сталин надо отдать должное товарищу вождю. Был недоволен товарищем Голощаповым, Голощекиным, простите, Голощекиным, потому что товарищ Голощекин, с точки зрения Сталина, несмотря на все свои зверства, слишком мягко управлял этой территорией. А что значит мягко управлял? 40% населения, я беру нижнюю планку, некоторые называют и 50 с лишним, казахов исчезло за время голода. Не говорим, умерли, мы не знаем. Но, может быть, ушли в Казахстан, может быть, ушли в Монголию, может быть, ушли в Калмыкию, может быть, ушли в Каракалпакию. Но вы представьте себе, вот мы с вами сидим за столом. Щелчок, и один из нас с вами исчезает. Нас становится в два раза меньше. И так целый народ. Сидит народ на огромном, огромном степном пространстве. Щелчок, и половина этого народа исчезает. Ну что это такое, как не геноцид? Конечно, геноцид.
Но при этом вот вы говорите о той памяти, которая передается в семьях, но прошло с тех пор, ну, 80 лет, чуть больше. И вот о том, чтобы это узнать, нужно, для того, чтобы об этом узнать, нужно залезать в учебники, в Википедии, смотреть фильмы. То есть это как-то убирается на второй, на третий план. Это опять же, возвращаясь к разговору об архипелаге ГУЛАГ и о том, что сейчас вот, ну, в Питере, например, я вот у Алексея Пивоварова смотрел, вот буквально вчера, прошел по тем же местам, по которым ходил раньше, и таблички последнего адреса, которые были на многих центральных проспектах, их нету. Просто нет совсем. Вот это вот выкорчевывание памяти за, ну, вы там, для того, чтобы прошлое стало таким красочным, лубочным, ярким, еще каким-то. Я не понимаю, какая конечная цель у всего этого будет. Если мы будем скрывать, что там половину народа уничтожили, или просто рассеяли, или что в этом доме жили люди, которых ни за что расстреляли, или за то, что Солженицын написал плюс-минус, как было, да, а мы говорим, нет, он хотел измарать в грязи родную страну. Ну, даже измарать в грязи, когда реально миллионы людей просто вот сгинули, были репрессированы, пострадали, но это вот считается в грязи. То есть какой моральной планке-то мы пытаемся свести это все? Ну, мы, не мы с вами, конечно, а вот те люди, которые нами управляют.
Ну, эти люди, видимо, наследники некоторой первобытной магии, они думают, что если нет знаков, то нет и реальности. Они вообще верят в эту, семиотику судьбы. Расчистили памятники, исчезло, или наоборот, поставили памятник Владимиру, который ни про Москву никогда не слышал, князю Владимиру в центре Москвы. Ну что, теперь Киев наш. И это действо. Это не... Мы с вами относимся к этому как рационалисты. Типа, ну вот, разметили территорию. Они не размечают территорию, они размечают историю. Они размечают историю, которая должна потечь по тому руслу, какое мы прокопаем. Вот этими символическими жестами мы прокапываем русло. И значит, тут те, кто затевал проект «Последний адрес» для этих начальников. Они кто? Они копатели русла. Они копатели русла, по которому история должна потечь. Это магическое действо. Соответственно, мы должны что сделать? Мы должны это русло закопать. Мы не закопаем это русло, потечет в эту сторону. Вы думаете, что случайно из-за какой-то личной мести Юрия Дмитриева гнобят в Карелии? Нет. Вы что думаете, просто корпорация ВЧК борется за память с несчастным, отдельно взятым маленьким историком? Нет. Они символически закапывают русло истории, чтобы оно текло в нашем, их направлении. Не в том направлении, которое освобождает сознание, а в том направлении, которое закрепощает сознание. Не в том направлении, которое высвобождает человеческую волю, а в том направлении, которое эту волю закабаляет. Это, конечно, мистика судьбы. Это же люди глубоко религиозные, только религиозность их не православная иудейская или мусульманская или какая-нибудь еще, а это культ смерти. Это культ смерти, который возведен в степень. Они молятся смерти, они ей верят, и они хотят эту смерть направить по внутрь жизни. И, собственно говоря, то, что история, это для них не прошлое, это путь в будущее. Я повторюсь, что это кажется иногда бредом. Но что делать, если мы в палате номер 6? Ну, да, мы должны интерпретировать бред. Нельзя недооценивать.
Ну, вот культ смерти, вы говорите. Интересное, кстати, с моей точки зрения, наблюдение ваше. Говорят же неоднократно об этом самые разные люди. Вот бывший уже теперь, наверное, режиссер Михалков, который говорит, ну, дети должны там с каких-то совсем малых лет, там чуть не с детского сада, быть, как, я не помню точную формировку, в общем, чтобы ребенок должен понимать, что вот он будет готов умереть, отдать жизнь за Родину.
А простите, что я вас перебиваю, но святейший патриарх Кирилл, придя на рождественскую елку в Кремле, обращается к мальчикам, пришедшим на эту же самую елку, чтобы Деда Мороза вызывать. Дед Мороз, выходи! Так вот, между Дед Мороз выходил, он говорит, мальчики, помните, что нет в этой жизни ничего выше, чем отдать свою жизнь за други своя. Я небольшой сторонник того, чтобы обличать всю церковь, потому что патриарх ведет себя так, как ведет, она разная. Но в данном конкретном случае вот это то же самое затачивание под смерть. Жизнь существует для того, чтобы ее отдать. Отдать не ради, на самом деле, ближнего, а ради какой-то великой идеи. Ради великой идеи, которая нас ведет. Зачем ведет? Не спрашивай. Куда ведет? Незачем знать. Есть начальники, они лучше тебя знают, они за собой ведут. Это какая-то, я повторю, дурная мистика.
Ну да, это когда мы с одним тоже человеком говорили, обсуждали, который придерживается, скажем так, иных взглядов. Говорит, ну вот Родина, если там позовет, и еще что-то, я говорю, а Родина, ну она вот, ну как ты ее себе представляешь, Родина? То есть Родина-мать с плаката времен войны. То есть или она в итоге Родина там, в лице военкома, или какого-то там постучавшегося в дверь милиционера, или кого там, полицейского. То есть, как она, Родина, будет выглядеть, который призовет, позовет, или появится президент на экране телевизора? Люди представляют себе как такую некую абстрактную Родину, которая вот каким-то абстрактным образом куда-то позовет. Ну и позовет, естественно, да, отдавать жизнь, потому что что еще может Родина от нас попросить, которая все остальное контролирует, да.
В том виде, в каком они ее себе представляют. Родина вообще-то для жизни, для того, чтобы созидать страну, для того, чтобы люди жили хорошо, для того, чтобы в центре истории находился человек. Вот для чего Родина. Родина другая, не та, которую нам, какую нам рисуют. И рисовали в советское время, потом вроде на какое-то время перестали, и опять начали рисовать ту же самую. Они путают, кстати говоря, политологические вещи. Они путают Родину и государство. Государство, да. И власть.
Государство и власть. Равно стране, да. Страна, вот, значит, да. Государство. Вот, там, да. Говорит, не будет Путина, не будет России, да? Ну, говори уже там,
Володя. Это, ну, говорили, но это же, я сейчас не знаю, мы нарушаем закон или нет. Я просто делаем тогда смысловую паузу, чтобы нас ни в чем не обвинили. И вспомним финал фильма «Триумф воли», снятый Лени Рифеншталь, про съезд НСДАП 1934 года, съезд победителей. Там выходит Гесс, Рудольф Гесс, и провозглашает: Германия – это партия, партия – это Гитлер, значит, Гитлер – это Германия. Вот откуда эта цитата. Они вообще, когда эти слова произносят, они не понимают вообще, что говорят. А может, и понимают.
Как скажет более молодое поколение, кого они косплеят? Но да, такие, да, это не мы проводим параллели, это, в общем, жизнь проводит, а история проводит параллели вот таким на сходстве разных цитат. Мы надеемся, что не умышленно, а просто так вот витало что-то в воздухе, да, и почему нельзя жить за Родину, почему надо непременно за Родину умереть? Вот этот, на этот вопрос ответа не дали, но вот такая постановка вопроса, она стала действительно общим местом. Не знаю, вы смотрели ли вы. Тоже такая важная история получилась внезапно. Юрий Дудя со Оскаром Кучерой, уже почти забытым артистом сериалов и комических всяких шоу. И такой, на мой взгляд, такое странное живое обсуждение, живую реакцию это вызвало в условно-либеральных кругах, потому что думаю, первый раз увидели человека, который, ну вот не из вашего круга, который выступает за то, что вот у нас сейчас происходит, и поддерживает там политику партии. Так мне это показалось забавной именно эта реакция, потому что я-то таких людей, ну так уж получилось, вижу довольно много.
Ну, я тоже довольно много, и среди них есть люди вполне умные.
Да, это же не признак там глупости или еще чего-то. Это, в общем, другая история. Вот на вас какое произвело это впечатление, если, я не знаю, конечно, если вы смотрели, или, может, фрагментарно, или как-то...
Я пролистал. Мне кажется, что наиболее адекватной оценкой оказалась оценка Андрея Бельжо, который сказал, что вы зря думаете, будто Кучера – это человек, обманутый пропагандой. Кучера – это и есть пропаганда. Вот если вы хотели показать публике... Я к Дудю отношусь с огромным уважением. Я понимаю его замысел. Я понимаю, что ему хотелось вытащить с той стороны баррикады того, кто готов разговаривать. Но это не тот, кто обманут пропагандой, как хотелось бы верить многим из зрителей, поддерживающих этот проект. Это тот, кто сам себя готов обманывать, и кто готов обманывать других ради своего благополучия. Я не могу, готов дать совет Дудю, если он хочет кого-нибудь из идеологов, внятных, жестких и умеющих держать удар, так пусть Модеста Колерова позовет. Вот человек с милитаристской установкой и точно не обманутой пропагандой, точно понимающий, что он защищает, что он выдвигает как тезисы, и умеющий отбивать удары довольно хорошо. И вот это я посмотрел бы от начала до конца, потому что когда очень сильный человек, как Дудь, и по-своему сильный, как Модест Колеров, схлёстывается, ну, там понятно, что это не магические заклинания, как у какого-нибудь Дугина, пассы, выдергивает свои замечательные бороды, волосики и произносит заклинания, чтобы все умерли, и мертвые победили живых. А это человек, поверивший в свою идею, обосновавший ее логически. Довольно страшную идею, с моей точки зрения. Я очень хорошо помню, как Модест Колеров бегал по Москве в майке с надписью «I love sex». Ну вот теперь он «I love» что-то другое. Ну вот, вот кандидат, пожалуйста.
Но это люди идеологически твердые, у которых есть позиция. Есть твердые пацифисты, которые всегда против войны, в любом виде против насилия. Есть люди-милитаристы, которые считают, что нужно решить вообще вот любые противоречия между государствами или между народами. Самый простой, эффективный, быстрый путь – это начать войну и, в общем, просто физически устранить, что называется, неприятеля. Но основная масса людей же – это люди колеблющиеся, которые вот так вот кажется выгоднее. Ну, они на этой стороне туда повернулись.
Кучера все-таки шоумен. И я-то, в отличие от многих, знаю, помню такого шоумена вполне себе. Если уж жертва пропаганды, то Маша Шукшина. Вот, но так я боюсь, что там 3 часа не выдержит.
Ну, там еще... Но там совсем какая-то конспирология, потому что ее звезда-то взошла еще на фоне ковида, когда там уже тогда все было хорошо.
Но обыватель не пойдет. Да, задача драматическая. Я повторю, замысел я приветствую. Выйти из пределов своей либеральной скорлупы и посмотреть, что думают люди с той стороны.
Посмотреть на народ, да, на вот какой он, да.
Если он глубинный, так он на глубине. Он же не вылезает с этой глубины для того, чтобы попасть в эфир. Как ты его уговоришь?
Ну, вот
нереализуемая задача.
Но он, с другой стороны, у Кучера, поскольку подвешен язык, и он может сформулировать, плюс он артист, он может где-нибудь сформулировать, там еще и отыграть образ.
Он сыграл дурачка, но на самом деле дурачка, который прекрасно понимает, что он играет роль дурачка.
Ну так, то есть вы считаете, это не тот человек, у которого там в голове каша, как кто-то сказал, или еще что-то, у него такая вполне готовое блюдо.
У него ролевая позиция каша. Написано «каша». Каша.
Играю каша. Роль каши сегодня.
Играю роль каши. Какой каши? Овсяный, рисовый, пшеный. Конечно, пшеный. Пшеный. Ты понял, пшеный? Угу. Какая биография пшеной каши? Давай проговорим роль. Да. Что она делала до того, как попасть себе на стол? Что она будет делать после того, как она пойдет тебе в желудок? Нормальная актерская проработка.
Ну вот, значит, еще мы стали такими свидетелями отчасти шоу. Но видите, мы же даже сейчас с вами обсуждаем это. И народ продолжает.
Потому что мы понимаем, что Дудь хотел правильно. Правильно, замысел сам по себе правильный. Там получилось, не получилось, это вопрос на 25.
Ну, если обсуждаем, потом, значит, получилось.
Значит, получилось, да. Значит, мне бы хотелось либо твердого идеолога в качестве оппонента, докопаться до него, попробовать твердый орех на вкус. Либо действительно растерянного обывателя, который не ищет, как встроиться в новую артистическую модель, а просто ищет, как бы встроиться вообще в жизнь.
Ну что ж, ладно, будем считать, что какой-то такой пробный. Хотя там же Дудь сказал, что еще один человек согласился. С условной той стороны. Значит, может, у нас еще будет с вами еще будем один ждать. Какой-нибудь повод для разговора, чтобы посмотреть в глаза разным видам наших с вами соотечественников с разными позициями. Я благодарю Александра Архангельского за участие в нашем особом мнении. У нас на живом гвозде всех, кто нам писал. И так или иначе на это реагировал. Вас тоже всех благодарю. Поддерживайте наш канал. Ну и я надеюсь, до скорых встреч. Все, спасибо вам большое еще раз. Счастливо.
До свидания.